Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 30 декабря 1916 года был убит Григорий Ефимович Распутин. Он имел влияние на императорскую семью и прежде всего на Александру Федоровну тем, что помогал ее сыну, наследнику престола Алексею, бороться с гемофилией, болезнью, перед которой бессильна медицина. Еще говорили, что благодаря этому Распутин вмешивался в государственные дела, смещал и назначал министров. Впрочем, есть и другие свидетельства. Таубе, товарищ министра народного просвещения, говорит, что однажды в министерство явился человек с письмом от Распутина и просьбой назначить его инспектором народных училищ в его родную губернию. Министр Лев Кассо возмутился и приказал спустить этого просителя с лестницы. По воспоминаниям придворных, Распутин не был близок к императорской семье и вообще редко бывал в царском дворце. А некоторые современные историки считают, что вся эта распутиниада – плод политических манипуляций, черный пиар, так сказать. Образ Распутина использовался в основном в революционной и немецкой пропаганде. Однако, чтобы спасти престиж монархии, в среде императорского окружения против Распутина возник заговор. Его главные участники – великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат императора, князь Феликс Юсупов, шурин Дмитрия Павловича, монархист, депутат Госдумы Владимир Пуришкевич и офицер британской разведки Освальд Рейнер. Ну куда ж без Туманного Альбиона? К убийству заговорщики готовились тщательно. Подготовили начиненные ядом пирожные, пистолеты, разработали план, как заманить Распутина в дом Юсупова, как потом вывести труп старца, чтобы утопить его в проруби. Но и после смерти тело Распутина не обрело покоя. Сначала императрица Александра Федоровна повелела временно захоронить его за парком в Царском селе, чтобы позднее перенести в специальный мавзолей. Но в первую же ночь после погребения группа царско-сельских офицеров привезла ассенизационную бочку и вывалила ее содержимое на могильный холм. В 1917 году во время февральской революции трупы Распутина выкопали из могилы, чтобы, как говорили, контрреволюционные силы не создали из мощей покойного культа. Набальзамированное тело Распутина привезли в Политехнический институт и сожгли в топке котельной. Феликс Юсупов в своей книге «Конец Распутина» написал: «Сколько было во мне и во всех нас чисто юношеской веры в то, что одним ударом можно победить зло». Появление Распутина не было несчастной случайностью, а стояло в какой-то невидимой внутренней связи с тем незаметным процессом разложения, который совершался уже в какой-то части русского государственного организма. 30 декабря 1865 года родился певец британского империализма Рэдьярд Киплинг, лауреат Нобелевской премии по литературе 1907 года. Он появился на свет в жемчужине британской короны в Индии, поэтому неудивительно, что этой стране посвящено много его произведений, в частности, книга «Джунгли». В 1899 году Киплинг написал программное стихотворение, своеобразный манифест колониальной политики Британской империи. «Несите бремя белых и лучших сыновей, на тяжкий труд пошлите за 3-9 морей». И далее. «Несите бремя белых, восставьте мир войной, насытьте самый голод, покончите с чумой». Бывший индийский министр и заместитель генсека ООН Шаши Тарур в книге «Цена империи» пишет менее пафосно и совсем не оптимистично. Британцы захватили Индию, одну из самых богатых стран в мире, и 200 лет колониального господства превратили ее в одну из беднейших. Британия уничтожила Индию посредством разграбления, отъема собственности. И все это происходило в духе глубокого расизма. Лондонцы, восхищающиеся своим великолепным городом, мало знают о том, что все это оплачено ненасытностью и грабежами. Многие британцы в самом деле жили, не ведают о зверствах, совершенных их предками, и некоторые живут в блаженной иллюзии, считая, что Британская империя совершала что-то вроде цивилизаторской миссии для просвещения невежественных аборигенов. О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд». И спустя 70 с лишним лет после кончины певца британского империализма его соотечественник, британский премьер Дэвид Кэмерон заявит: «Мультикультурализм и толерантность, основанная на невмешательстве в дела тех, кто отвергает западные ценности, себя не оправдали. Необходимо перейти к мускулистому либерализму». Лев Толстой в свое время написал: «Англичане – самая удивительная нация в мире, разве исключая зулусов. В них искренно такое уважение к мускульной силе, страсть ко всякого рода боям, экзекуциям. Русская цивилизация, конечно, груба, но самый грубый русский человек всегда ужасается обдуманного убийства. А англичанин, если бы его не удерживало чувство приличия и страх перед самим собою, он с бесконечной радостью поел бы тело своего отца». 30 декабря 1889 года состоялся артистический дебют 17-летнего Федора Ивановича Шаляпина. Он поступил в родной Казани в драматическую труппу Серебрякова на должность статиста. И дебют Федора Ивановича на сцене был весьма оригинальным. Он его потом опишет в книге «Воспоминаний. Страницы из моей жизни». Ему поручили бессловесную роль кардинала, который должен был торжественно проследовать через всю сцену в сопровождении свиты. Перед первым в жизни выходом на сцену Шаляпин очень волновался. Долго объяснял младшим статистам их обязанности, втайне предвкушая, как ахнет зал от их величественного шествия. «Следуйте за мной и делайте все так же, как я», — приказал он свите и вышел на сцену. Едва сделав шаг, Шаляпин в волнении наступил на край своей длинной красной мантии и рухнул прямо на пол. Сопровождавшая кардинала свита решила, что так и надо, и тоже упала. Шаляпин пытался встать на ноги, но так и не смог выпутаться из широкой мантии. В итоге в кардинальском облачении он прополз на четвереньках через всю сцену, а за ним, также конвульсивно подрагивая, ползла свита. Публика хохотала до колик. Едва Федор Иванович оказался за кулисой, его схватил взбешенный режиссер и спустил с лестницы, дав будущему украшению русской сцены хорошего пинка под зад. И еще из воспоминаний о великом певце. В студии одного из художников шел спор о том, что такое настоящее искусство. Шаляпин в споре участия не принимал, слушал молча. Через некоторое время он вышел незамеченным. Вдруг дверь мастерской открылась, на пороге стоял Шаляпин. «Пожар!» – нервно и трагически закричал он. Поднялась паника. А Шаляпин сел к столу и, как ни в чем не бывало, заметил: – «Вот это и есть настоящее искусство, а то, о чем вы спорили, сущие пустяки». Однажды извозчик спросил Шаляпина, ну, для поддержания разговора: «А ты, барин, чем занимаешься-то?» «Да я пою», — скромно ответствовал Федор Иванович. «Экий ты смешной барин», — усмехнулся извозчик. «Петь-то мы все поем, а вот работаешь-то ты кем?» Будучи уже знаменитым, Федор Иванович как-то выступил в любительском спектакле, после которого в честь него был дан банкет. Шаляпин, подвыпив, стал настойчиво ухаживать за одной молодой дамой. В ход пошли уже и руки. «Как вы можете?» – возмутилась дама. «Такой известный артист, а такие вольности допускайте». «Позвольте», – сказал Шаляпин. «Коли известный артист, так только за Сарой Бернар ухаживать? Да ей, милая, поди 90 лет стукнуло». Шаляпин, приехав на гастроли в США, проходил проверку в нью-йоркской таможне. В очереди к чиновнику его сразу же узнали. «Это знаменитый Шаляпин», – сказал кто-то громко. «У него золотое горло». Услышав такую реплику, таможенный чиновник насторожился и чуть было не потребовал от Шаляпина сделать рентгеновский снимок этого самого золотого горла.